Добрый день, это программа «Особое мнение», я ее ведущий Евгений Бунтман, а наш гость сегодня Виктор Шендерович, писатель и журналист. Виктора Шендеровича, напомню, российские власти считают иностранным агентом. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Давайте поговорим, много сегодня будем говорить про школьников разнообразных. Школьник Никита Уваров из Канска проведет ближайшие 5 лет в, ну, там, чуть меньше, получается, с учетом отбытого, приговорили к 5 годам за анархистские листовки, за призывы к терроризму. Это дело мы знаем как дело Майнкрафт такое. Ваши отношения?
Ну, слушайте, мало таких символических вещей, мало таких ясных сюжетов. Это просто сюжет, символизирующий политическую катастрофу в России сегодня. Государство, ну так ведь все очень близко по датам. Государство, которое оцепеневает от ужаса и лежит ничком перед убийцами, причем убийцами, которые просто открыто заявляют о том, что они убийцы и собираются, и просто прокламируют убийство. И государство лежит ничком. Ничего, никакого следственного комитета, ничего, это не прокуратуры. Все в рот воды набрали и потупили глаза. И государство отыгрывается на школьниках, игравших.
Так, что-то у нас прервалось немножко. Соскочил звук с Виктором Анатольевичем. К сожалению, сейчас, я надеюсь, что мы восстановим в самое ближайшее время. Говорим про Канское дело с Виктором Шендеровичем, писателем и журналистом. Каждый раз, наверное, не буду повторять, что российские власти считают его иностранным агентом. Восстанавливаем сейчас связь. Виктор Анатольевич, вот восстановили вроде связь, да.
Да, на каком месте мы остановились?
Примерно между убийцами. Я как раз хотел уточнить, кого вы имеете в виду.
Между кого я имею в виду? Ну, Рамзана Кадырова и всю шоблу эту.
Хорошо,
героев
нет,
России,
я просто хотел уточнить.
Депутатов, вот это все, да? Вот этих всех людей, которые под видео записывают угрозы отрезать головы гражданам Российской Федерации. Вот, значит, государство ничком лежит перед этими людьми, отыгрывается на анархистов, мальчиков-анархистов, которые расклеивали листовки в поддержку, в защиту другого анархиста. Дорогое государство, если ты воюешь с анархизмом, вот я когда был в Москве, я на эфир «Эхо Москвы» шел от станции метро Кропоткинская. Давайте всерьез, воевать так воевать. Надо переименовывать станцию метро Кропоткинская. Надо
переименовывать. В Дворец Советов?
Во что угодно.
Да.
Во что угодно, да. Это уже второй вопрос. Но уберите Бакунинскую улицу и, наконец, изымите школьной программы главного анархиста Льва Толстого. Потому что если Никите Уварову 5 лет за его анархизм, то графа надо забить спецрутанами на плацу за то, что он написал против государства, против идеи этого государства. Именно этого. Тут ведь очень простая дилемма. Либо надо превращать государство во что-то финско-норвежское, да, в какое-то небольшое уютное устройство, институцию по организации жизни граждан, вот чтобы было удобно финны, норвежцы, датчане и прочие, да, и разных прочих шведов, да, они завели себе такое удобное государство, которое обеспечивает их интересы, куда они складывают свои налоги, и люди, которым они доверяют, которых они выбирают, эти налоги распределяют. Вот такое небольшое удобное государство. Мы не знаем имен их премьер-министров, президентов. Это совершенно не важно, потому что это уютное маленькое государство, где фамилия значения не имеет. И нет никакого режима президента Финляндии. Да, мы не знаем. Я не знаю фамилию этой милой женщины. Я помню, что да. Значит, либо надо двигать государство в ту сторону, и тогда не будет анархистов. Потому что что с ним бороться, с этим государством? Я дал денег, да, наемному работнику, он работает на меня. Он мне не понравился, я его выгнал с работы, нанял другого. Все нормально. С таким государством и не надо бороться. Анархисты отомрут сами собой. Потому что анархисты боролись не с этим государством. Кропоткин, Бакунин, Толстой. Боролись с этим же государством, с которым боролся Асад Мифтахов, да? Мифтахов и Никит Уваров.
Мифтахов, да.
Мифтахов, да? И с этим государством, с этим преступным государством, с этим государством, как мы проходили в школе, инструментом подавления, институтом подавления, с преступным государством, которое топчет человека, его достоинство, его жизнь, при котором жизнь человеческая ничего не стоит. Анархисты борются с этим государством. Приговор Никите Уварову – это огромная агитация за анархизм. Потому что взрывать надо такое государство. Конечно, с ним надо что-то делать.
Но либо из него надо делать... Наверное, тут стоит прокомментировать, что мы не призываем взрывать государство, а просто... Да,
нет, я не призываю гексоген по пути следования кого-нибудь, да?
Не
я
продолжайте, говорю, что это... не надо, да.
Да. Ну, мне-то уже чего, вы-то там потом будет. Значит... Еще раз. Ладно, шутки в сторону. Либо надо менять это государство. Для этого есть выборы. Выборы, которые были уничтожены этим государством. Для этого есть независимый суд, который был уничтожен этим государством. Для этого есть свобода прессы, которая уничтожена этим государством, и парламент, которого не существует. И прокуратура. Прокуратура. Только прокуратура не... да, как это говорилось, да? Петр I, государево око. У нас тоже государево око. Око, которое следит, чтобы ничего плохого не приключилось с государем. А такая прокуратура, повторяю, шведско-норвежская, которая защищает от преступников и охраняет людей. Так вот, либо надо завести себе эти институты, либо действительно к черту такое государство. Никакого ничего третьего придумать нельзя. Это ясная развилка, это тот камень, перед которым Илюша Муромец, собственно, к которому приехал. Ребят, либо меняем государство, либо можно уехать из этого государства, да. Ну вот Никите через 5 лет, да. Либо уехать к чертям, послав эту Византию негодную, либо менять. Я знал, и ты знал, и мы видели их на Болотной площади, на проспекте Сахарова 10 лет назад. Сотню тысяч людей, которые вышли для того, чтобы демократическими инструментами поменять это государство, сдвинув его немножечко в финскую сторону, финско-шведскую, туда, к приличному государству, государству, менеджеру государству, организатору моей жизни, помощнику, гаранту моих социальных прав, вот в сторону этого государства. Эти люди были разгромлены, унижены, оболганы, частично посажены, частично выброшены вон. Да? А теперь пришла пора, ребят, ну читайте учебники истории, черт возьми. Значит, народники разгромленные уходят на родовольцы.
Ну вот, получается, с точки зрения государства, борьба с анархистами, пока еще они маленькие, это как раз получается метод сохранения этого самого государства.
Они идиоты. Они идиоты. Они не знают песни «Поднимется мститель суровый, и будет он нас посильней». Они дебилы. Они вертят себе дырочки для погон, для орденов. Они обеспечивают себе финансирование. Они симулируют. Послушай, мы же сейчас говорим о государстве целиком. Те, кто придумали это дело и его осуществили, они просто тупые циники. Их вообще не интересует ни Кропоткин, ни Толстой, ни государство. Они обеспечили себе финансирование. Да, они раскрутили это дело, и теперь у них нет выхода. Теперь, как товарищ Сахов из «Кавказской пленницы», да, либо я веду ее в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору. Либо они пошли вон за то, что высосали из пальца уголовное дело и мучают людей, либо они должны доказать, что эти люди преступники. У них нет вариантов. Конечно, эти люди преступники. По версии нашего правосудия, закрытого, да, где вообще невозможно никакой соревновательной там возможности, процедуры никакой нет. Разумеется. И это, конечно, сегодняшний приговор, вчерашний приговор, это прямой, да, это прямой отсыл, прямой пинок общества к социальному взрыву, потому что этих людоедов надо, если их невозможно перевоспитать, да, их надо, да, победить. И ничего другого не остается. Если нельзя с этими людоедами ничего сделать, то выхода два. Либо бежать от них, либо что-то сделать с ними, чтобы они не властвовали над нами. А приговор Никите Уварову – это прямое приглашение к насилию.
Виктор Шендерович, писатель, журналист, которого российские власти считают иноагентом, у нас в эфире. Мы прервемся буквально на минуту, после этого вернемся.
Вот она.
Реклама.
Вы даже не представляли, каким станет мир технологий. Мы мечтали, фантазировали и разрабатывали. Настало время применять то, что изменит ваш бизнес. Голосовые роботы, видеоконференции, чат-боты, безграничные возможности для общения. Следуйте за технологиями Mango Office и живите в будущем уже сейчас. Звездочка 5002. 12+.
Пересадка волос. Клиника ХФЕ. Без боли, без рубцов и шрамов. Врачи мирового уровня. Естественная густота и гарантия на пересаженные волосы. Дополнительные бонусы для пациентов из регионов. На процедуры Реджанейро и курс плазмотерапии новогодние скидки. Звоните 8-800-35-95-47. Сайт hfe-hfe.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Особое мнение.
Продолжаем разговор с Виктором Анатольевичем. Я хотел вернуться к тому, что вы говорили в самом начале про, чеченских, про руководителей Чеченской республики. Я вот, честно говоря, не очень понимаю то, что вы говорили, что вот какое-то там абстрактное государство, российское государство должно что-то с ними сделать. Это ведь государство и есть. Один из людей, упомянутых вами, депутат Государственной Думы уже достаточно давно, не первый созыв, другой руководитель одного из регионов, одного из субъектов Российской Федерации, другие тоже там официальные лица. Почему вы отделяете их от государства? Ведь они и есть государство.
Ну, нет. Государство – это, извините, по Платону, идея. Вот есть государство, идея
про, нет,
государства.
Нет, мы говорим не про общий какой-то эйдос государства, а про конкретное российское государство, да, плоть и кровь.
Конкретное которого... российское государство – это Кадыров и есть. Тут спора у меня с тобой, Женя, не получится. Это они и есть. В этом есть трагедия сегодняшняя, что это и есть государство. Это и есть политическая элита. Это они и есть. Я когда говорю, что государство должно, я имел в виду нормальное государство.
Платоновское государство, да?
Да, да, нет, не платоновское.
Не Платонова, а Платона, да, государство, да.
Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Вот, значит, нет. Значит, я имел в виду нормальное государство, придуманное для людей. Государство как инструмент, придуманный людьми для того, чтобы жизнь была полегче, получше, удобнее, компактнее, да. Чтобы меньше занимало, чтобы ты не занимался собственной обороноспособностью, собственной охраной от бандитов, чтобы медицина, образование, да, все это было. Вот такое государство. В нашем случае государство, в том смысле, о котором я говорил, нормального государства, его нет. Собственно, легитимного государства после обнуления Конституции тоже нет.
А до было?
Есть банда, малина, корпорация, назови как угодно, она захватила власть, ну, по-толстому. Сейчас я мог просто процитировать анархиста Толстого, да? Захватили власть, да, поставили солдат охранять себя от народа и пируют. Негодяи, разбойники. Цитирую Толстого. Разбойники. Захватили власть, да, и пируют солдат, да, а самые наглые из них еще надели рясы, да, и притворяются, значит, духовностью и нравственностью. Это все, читайте Толстого, все написано. Примерно в районе Цусимы старый граф все сформулировал уже так, что дальше яснее некуда. Да, я с ним соревноваться не буду. Вот, такого государства нет. В этом трагедия, что сегодняшнее государство – это Кадыров, Делимханов и есть, собственно говоря. И с ними ничего сделать нельзя, с этими людьми. То есть не то чтобы нельзя, можно, конечно. Но это и будет означать переход к какому-то другому государству. Поэтому, когда что-то случится с Кадыровым внезапно, да, и с ними со всеми, это может означать просто свару бульдогов под ковром, и что один бульдог перегрыз другому горло, а может...
Так, опять у нас прервалось, к сожалению, про Кадырова, Делимханова. Как только говорим, так сразу у нас прерывается что-то со звуком. Сейчас надеюсь, что все исправим. Слышите ли вы меня, Виктор Анатольевич? Нет, нет, к сожалению, сейчас, видимо, перенаберем, свяжемся. Виктор Шендерович у нас в гостях. Говорим про разное, про российскую внутреннюю политику пока. Сейчас свяжемся, наверное, без картинки, но, во всяком случае, со звуком. Главное, звук у нас, поэтому... Сейчас свяжемся с Виктором Шендеровичем. Я напомню, вы можете присылать еще ваши вопросы Виктору Шендеровичу, плюс 7985-970-4545, и в чате YouTube тоже присылать ваши вопросы. По возможности их задам, если не получится, уж не обессудьте. Сейчас связываемся с Виктором Шендеровичем. И про Олимпиаду еще поговорим. Перед эфиром обещали обсудить Олимпиаду, и за кого мы болеем. Связались с Виктором Шендеровичем. Сейчас.
Да,
Виктор Анатольевич, отлично. Без картинки, к сожалению, но зато я надеюсь, что все будет хорошо слышно. Так, про Кадырова с Делимхановым говорили.
Почему? Да, про Кадырова с Делимхановым. Речь идет о том, что, ну, это, собственно говоря, вы и сказали, что это и есть государство. Что это оно и есть. И трагедия наша заключается в том, что, конечно, это уже ситуация закаменела настолько, что же при этом государстве ждать каких-то принципиальных перемен не приходится.
Почему их даже не одернули? Все-таки у государства российского, которое сидит на Старой площади и в Кремле, чуть-чуть другая тактика, не настолько прямолинейная. Почему их не одернули?
Мы не знаем договоренностей, существующих между Путиным и Кадыровым. Мы не знаем внутренних раскладов, воровских раскладов. Воровских преступных раскладов мы не знаем. Мы не знаем, какие у них договоренности. За линию закона, да, они давно уже зашли, об этом поздно вспоминать. По закону они оба должны сидеть в тюрьме. А какие между ними договоренности, мы не знаем. Вот, и поэтому мы не можем даже, все наши рассуждения будут некоторым гаданием на кофейной гуще.
Обращение. Вот есть несколько типов обращений людей, которые там остались в России. Илья Яшин, по-моему, вообще один из немногих, чуть ли не единственный оппозиционный политик, который остался в России сейчас. И он записал очень смелое, такое отчаянное, да, я бы даже сказал, обращение с призывом отправить в отставку в Кадырова, что... Тоже, мне кажется, довольно странно звучит в нынешней ситуации. Кто, кому обращение, почему?
Нет, это не странно, это нормально. Это нормально. Надо пользоваться всеми инструментами обратной связи. Их немного уже. Нету, повторяю, суда, нету парламента, ничего, нету прокуратуры, да, нету выборов.
А тогда какие инструменты связи есть?
Ну вот, например, вот за 150 тысяч за сутки там или за двое, собранных под письмом Яшина, под требованием отставки, это некоторая демонстрация того, что есть другая Россия. Ага. Это инструмент. И повторяю, мы не знаем раскладов внутри этой, да, корпорации. Да? И, может быть, такого рода обращение может послужить каким-то детонатором чего-то. Повторяю, я не политтехнолог и не политолог, и я не знаю как, но... Надо пользоваться всеми возможностями, да, даже теми, которые кажутся наивными. Вот Лев Александрович Пономарев собирает каждый раз письма, вот Пен-клуб что-то пишет в аналогичных случаях и так далее. Вот Илья Яшин обратился, да? Надо пользоваться всеми возможными легитимными, в том числе легитимными, внутри существующей корпорации способами, разумеется. Это хорошо, что это есть. И огромный молодец Илья Яшин, который совершенно мужественно и последовательно себя ведет на чеченском направлении.
Ну, с этим сложно.
Я сказал, на кадыровском направлении.
Да, с этим сложно поспорить с оценкой Яшина и оценкой его обращения. А вот в чем смысл обращения правозащитников, например, к Терешковой, которая, ну, примерно, я его так интерпретирую, что вот, Валентина Владимировна, как же так, вот ваш подопечный депутат ведет себя так нехорошо. В этом-то...
Нет, ну это чистый троллинг. Просто не считался, видимо, не прочитал до конца. Это чистый троллинг.
Ну как-то там не до троллинга уже. Люди обещают там голову отрезать, но они же...
Нет, ну а как? По секундочку. Ты хочешь запретить Олегу Орлову жестко иронической интонацию?
Нет, вряд ли это я что-то троллинг. Могу запретить Олегу Орлову.
Да, значит, это троллинг. Замечательный, вполне блестящий троллинг. этого поганого коллективчика, который называет себя парламентом, да, это подчеркивает их бессилие. И действительно, какая комиссия по этике? Комиссия по этике только может указать, что травить полонием и убивать из золотого пистолета можно, а отрезать головы нельзя. Вот и все. Вот про что и троллинг. Так про это и письмо, почитайте его. Это совершенно замечательный троллинг. Валентина, да, да, Валентина Терешкова и всем остальным. Ведь кто будет этикой заниматься по поводу Кадырова? Этим будет заниматься депутат Луговой? Депутат Делимханов? Там убийца на убийце сидит, а и ни одного человека без тяжелых уголовных статей, я думаю. А уж после обнуления, да, значит, это все, так сказать, собрание нечестивых, говоря библейским языком. И троллинг очень ясный. Ничего другого не остается. Еще раз. Смех – последнее прибежище раба, говорил Ницше, да? Последнее прибежище раба. Мы ничего не можем, но рассмеяться еще можем. Вот мы смеемся. Это довольно отчаянный смех. Ну, что ж нам его запрещать-то? Это уж невозможно запретить.
Давайте кратенько еще про одно обращение поговорим. У нас вообще как-то неделя обращений выдалась, и довольно неожиданное обращение, гневное обращение генерала Ивашова, которого, ну, старожилы помнят, генерала Ивашова,
да, и его другие
заявления, ваши отношения. Солидаризируетесь с генералом Ивашовым?
Вот поразительным образом я уже, так сказать, я уже развел руками в своем Фейсбуке, что вдруг, да, вынужден поддержать генерала Ивашова в его некоторых оценках, не во всех, конечно, но в некоторых, в отношении войны с Украиной. Знаешь, это когда-то моя мама мне говорила, там, когда куклы были, я что-то такое про Ельцина еще говорил. Она почти плача говорила мне, ну ты говоришь почти как Зюганов. Да, почти как Зюганов. Я говорю, мама, ну если Зюганов скажет, что 2×2=4, я буду вынужден с ним согласиться, потому что 2×2=4. Да? И, значит, байка про Бродского и Евтушенко и колхозы, да, это все-таки байка. Да? Значит, 2×2=4. Совершенно с противоположной стороны, конечно, с советской, с имперской. Пришел Ивашов. Но война на Украине – это позор, и война с Украиной – это позор и преступление. Я с этим плакатиком вышел в 2014 году, генерал Ивашов в 2022. Мы вышли с совершенно разных сторон. Да, но на одну площадку, ну да, позор и преступление.
Виктор Шендерович, писатель и журналист, которого российские власти считают иностранным агентом, у нас в эфире. Мы вернемся к разговору через несколько минут. Это программа «Особое мнение». Евгений Бунтман в студии. На связи у нас Виктор Шендерович, писатель, журналист, которого российские власти считают иностранным агентом и заставляют сидеть не здесь, в студии, а пользоваться разными видами связи, дистанционной. Виктор Анатольевич, Олимпиаду смотрите?
Ну, отрывочно.
За россиян болеете? За россиян или за украинцев болеете? Оказывается, это проблема.
Господи, боже мой, я болею, разумеется, за россиян, потому что по Высоцкому. Какой не есть, а он родня. Это такая вещь, так сказать, почти врожденная. Болею, конечно, за наших. Другое дело, что такого, так сказать, волнения, как раньше, наверное, не испытываю. И уж точно не считаю победу какого-то российского спортсмена признаком величия государства. Вот это полная ерунда.
За Камилу Валиеву переживаете, у которой, возможно, проблемы с допингом?
За нее переживаю. Персонально за нее, конечно, переживаю. Потому что...
По удивительному, кстати, сегодня об этом задумался, что она практически сверстница Никиты Уварова из Канска, которому 5 лет дали. Такая история. Про школьников, да.
Это не ты один заметил, потому что вот две истории, да, про двух школьников. И, значит... Ее жалко, девочку жалко, и, господи боже мой, замечательная девочка, и дай бог здоровья. Здоровья, которое, в частности, взрослые дяди и тети, да, давая ей препарат, который не очень показан по здоровью. Тут есть несколько сюжетов, их надо развести. Во-первых, сама замечательная Камила Валиева, значит, Я могу принять этого препарата сколько угодно, я не прыгну 4 оборота, да? Поэтому, да, поэтому связывать прямо ее блестящее катание с этим препаратом не стоит. Да, она замечательная фигуристка. А вот взрослые дяди и тети, которые ее этим пичкают. И еще хочется спросить, у девочки 15-летней есть родители, которые вообще-то за нее отвечают по закону до 18 лет? За ее здоровье, да, за нее. Это вопросы общего порядка. Ну, такие, точнее, наоборот, это может быть частного порядка. А общего, понимаете, какая штука? Это уже писали и в связи с чем угодно. Спорт высоких достижений без современной спортивной медицины, без этих всех уколов, его фактически нет. И это все знают. Все знают. Близко ты не подберешься, никто, ни ты, ни я, это ладно, никто не подберется к этим вершинам, да, без этих накачек. А что, если этого называется допингом, а что не называется, а кого ловят, кого не ловят, это уже второй вопрос. Поэтому тут есть одна тема, большая тема, и не наша с тобой, а более понимающих людей, касающаяся вообще большого спорта и медицины в нем. Это большая сложная тема, и не для нашей программы. А есть вот этот конкретный случай. И здесь девочку жалко, а все остальное как всегда, потому что федеральное телевидение вообще об этом сюжете, насколько я знаю, вообще ничего не сказало.
Ну, то есть пока этот сюжет довольно расплывчатый, надо признать, пока.
Но он существует. Он существует. И если бы что-то подобное произошло не с российской спортсменкой, то уже бы визжали, да, уже бы визжали со всех полос. Значит, он существует. И то, что этой темы нет, но это уже не про фигурное катание и не про спортивную медицину. Это уже про нашу пропаганду. Вот. Тут вещь, повторяю, симпатия. Вот симпатия, жалко девочку. Жалко девочку. Вот. Апропо, хочу напомнить о предыдущей девочке, про которую я писал, со всей любовью и симпатией в 2014 году. И значит, про то, как государство, если уж мы говорим про государство, а не про что-то другое, использует этих девочек, мальчиков для накачки рейтингов своих, для того, чтобы в их блестящем золоте, в свете их золота, посвятился там президент и так далее, Россия, Россия. А потом выбрасывает вон. Да, просто выбрасывает вон. Не очень интересуюсь дальнейшей, да, судьбой. Чего там дальше? Как там дальше? Это к вопросу о том, для чего наше государство, да? И какие приоритеты у нашего государства. Так вот, люди для нашего государства – это расходный материал для каких-то, прости господи, государственных интересов. И накачка патриотизма в нехитрое население – это один из главных государственных интересов. И наш большой спорт именно для этого и существует, да? Невозможно себе представить никаких патриотических истерик в той же Финляндии или Швеции по поводу победы их спортсмена. Тамошнего губерниева представить себе невозможно, да? Как невозможно себе представить, чтобы, собственно, толпы бывших чемпионов и чемпионок переходили в законодательные органы. Потому что законодательные органы в Финляндии и Швеции выбирают тех, кто будет принимать умные законы.
Ну, просто я не знаю
конкретно
про Финляндию и Швецию, но я очень много знаю бывших спортсменов, которые... И еще очень хорошо себе представляю британских комментаторов, которые так кричат и радуются в таком угаре патриотизма, когда выигрывают сборные по регби или по футболу, что невозможно себе представить.
Не знаю.
Вы просто не любите Губерниева, да.
Послушай меня. Да, действительно, немножечко вкусы мои находятся в другой плоскости. Но дело не в этом. Я же смотрю, иногда я смотрел очень часто в других странах. Да, так сказать, повышенный тон, но истерики, вот захлеба, да, патриотического захлеба я не слышу. Ну ладно, это уже частный.
Ну бог с ним, да. Отвлеклись немножко на спорт, на Олимпиаду и спорт высоких достижений. К политике вернемся. Вы себе представляете ЛДПР без Владимира Вольфовича Жириновского?
Да нет никакой ЛДПР без Владимира Вольфовича Жириновского, но дай ему бог здоровья. Дай ему бог здоровья. В этом сюжете ведь что интересно? Он так много уже десятилетий напролет лгал, валял Ваньку, дурака, строил клоуна, да, и снова лгал, играл. И ни одного слова правды. Что когда с ним случается что-то на самом деле... Это вдруг шок. что Жириновский может умереть, да, не, Жириновским что-то может случиться по-настоящему, это очень любопытный психологический эффект. Вдруг в какой-то момент, вот в этот самый момент, нет никакого политика Жириновского, нет никакого демагога, популиста Жириновского, а есть просто старый человек, который лежит под аппаратом искусственного дыхания. И вдруг ты понимаешь, что смерть каждого человека под Джону Дону умоляет и меня. И вдруг ловишь себя на том, что желаешь здоровья этому старому человеку. И вот это вот эффект очень любопытный, который в эти дни, я думаю, обнаружил не я один. Не один. И что как бы ни был отвратителен человек сам по себе, в такие секунды появляется какой-то общий знаменатель, да, поверх всей политики. Давайте а никакой партии ЛДПР нет, никогда не бы и не было. Это просто... То есть сейчас не время напоминать о том, как она была создана. Это клоунская партия, созданная при Горбачеве еще при позднем, чтобы обновленную КПСС при отмененной 6-й статье Конституции, да, которую приходилось отменять, чтобы была потешная клоунская поганая партия, которую КПСС победит.
Но вот для этого создавался... Но у ЛДПР, да, Виктор Анатольевич, прошу прощения, но у ЛДПР есть избиратели. Есть живые люди, которые голосуют за ЛДПР, и это люди, которые любят Путина, не любят Путина, разные люди, там, не знаю, которые избрали Фургала, который сейчас сидит в тюрьме, которые бедные люди, богатые люди, там, в основном бедные люди, наверное, голосуют за ЛДПР. Да. И получается, что вот так партия существует, да, это существует какой-то ведь концепт, за который люди голосуют.
Я думаю, что концепт называется Жириновский. Очень талантливый, может быть, самый талантливый политик, если говорить, собственно, о таланте по модулю, безусловно, очень талантливый политик, популист, да, который стал лицом, да, вот таким лицом этой, так сказать, этого протеста. А дальше проблема государства, которое за 30 лет своей свободы не решило вопрос с нищетой, с бедностью, да, не лишило материальной базы популистов. Это проблема, серьезная проблема российского государства, что для ЛДПР по-прежнему огромная социальная база. И в ситуации, когда уничтожена реальная политика, ЛДПР – это такой, ну, так сказать, вот такой канал для выхлопа энергии.
Расцвет ЛДПР – это когда реальная политика, получается, существовала. Расцвет ЛДПР – это выборы 95-го года.
Ну, разумеется, и нет, и 93-го, я бы сказал, «Россия, ты одурела», знаменитая, да, Корякина. Да, разумеется. В стране, где бедность является почти главным состоянием населения, бедность и, скажем так, необразованность, да, политическая необразованность как минимум, разумеется, такая питательная среда для любого популиста, для талантливого популиста. Это просто, так сказать, пенальти, просто подходи и исполняй. И Жириновский подошел и исполнил. Вот. Значит, вопрос в том, что никуда не делась эта, так сказать, база, экономическая база для появления, так сказать, для бедноты и для люмпена. То, что за 30 лет мы ничего с этим не сделали, а только все, боюсь, ухудшилось, по большому счету. Вот это там, это драма очень серьезная и государственная. А персонально Жириновский, ну вот это был его шанс, и он его использовал.
Виктор Шендерович, и последнее, о чем хотелось бы поговорить, о литературе и кино. Жители Рязанской области обратились к режиссеру Квентина Тарантино, не поверите, с просьбой спасти дом Пастернака, дом дяди Пастернака, который находится в Рязанской области.
Потрясающе.
Вы должны что-то сказать как писатель. Как писатель и как журналист. Что вы посоветуете жителям Рязанской области?
Женя, я не имел от восторга просто. Я не имел от восторга. Ближе Квентина Тарантино не нашлось влиятельного любителя Пастернака.
Ну, Квентин Тарантино просто очень любит Пастернака. Он об этом говорил.
Правильно. Но дело не в том, к нему обратились, потому что он влиятельный. Он влиятельный любитель Пастернака. А ближе него не нашлось. В Москве не нашлось адресата для того, чтобы да, в Москве, в Рязани, да, в Рязанской области. Братцы мои, вот да, вот хотим сохранить этот дом, он имеет отношение к русской культуре. Да? Не нашлось адресата. Это невозможно придумать. Я каждый раз хватаюсь за голову, потому что думаю, вот сейчас бы я... У меня был такой жанр газеты будущего, да, в программе, как бы мы там что-то придумывали, какие-то совершенно... И так регулярно пытаешься переиграть реальность, и что-то придумываешь, а потом тебе приносят, а вот реальный факт, и ты разводишь руками. Квентин Тарантино, да, как адресат для спасения Пастернака, это, конечно, да, это придумать
было. Ну и мы разведем руками вместе с Пастернаком, Квентином Тарантино и Виктором Шендеровичем, писателем, журналистом, которого российские власти, к сожалению, считают иностранным агентом. Это была программа «Особое мнение». Ее для вас провел Евгений Бунтман.